Дорогие друзья, и нарекут имя Ему Бог крепкий. Для кого Он Бог крепкий? Для апостола Павла уверен, Бог, Бог крепкий. Для Петра, Иоанна. Братья и сестры, для нас с вами Он тоже должен быть Бог крепкий. Мы это в жизни должны прочувствовать, ощутить вот эту дружбу с Богом, когда Его крепкая рука, она направляет нас, она нас иногда наказывает, она нам помогает. Знаете, в этом мире крепость, она тоже очень сильно ценится. Ну, я в Москве бываю часто, там, значит, обратил внимание, реклама такая огромная, два мужчины в боксерских перчатках, и там чемпионат мира по боксу, первенство мировое. Один русский, один американец. Американец – негр. И я так посмотрел, ну, такие мужики здоровые, особенно этот негр. Такие мышцы у него. Ну, и на вид он здоровее, чем русский. И я так посмотрел, думаю, бедные, как вам больно будет обоим. И 10 декабря в этот был чемпионат. Но я как-то потом поинтересовался у местного там. Говорит, что русский все-таки отлупил американца. Вот. В книге Даниила в 11 главе там написано, что будут Богу крепости, жертвы приносить. То есть, как в те времена, так и в наши времена, крепкие, сильные, ну, они всегда выделяются в обществе. Знаете, вот, ну, скажем, силачи какие-нибудь там, боксеры или еще кто-то, ну, кумиры молодежи, и на майках их фотографии там, лица их, надписи там всякие, автографы просят. Парни и девушки, ну, выстилаются перед ними, готовы обожествить их и все прочее. Почему? Сильный. А вы знаете, друзья, вот я иногда в проповеди, когда неверующим проповедую, привожу в пример, насколько мы зависимы от Бога. Какой сильный Бог и какие слабые мы. Даже самый сильный человек в мире, насколько он зависимый от Бога. В Библии написано, в Деяниях апостолов, 17 глава, что Бог дает всему жизнь и дыхание, и все. И самый здоровый, вот он вздохнул, это ему Бог дал. Еще раз вздохнул, Бог дал, а потом не может вздохнуть. Все, Бог не дал. Какие бы у тебя там мышцы не было, какой бы ты там из себя Бога не строил, все, Бог не дал, и конец. Вот и обожествляй. Друзья, и это меня наводит на мысли, физически слабенький я, или чуть покрепший, не так уж это и важно, в общем-то, вот, дай Бог, чтобы мы могли жить, трудиться и в семье, и на поприще Господнем, и достаточно. Самое главное, чтобы мы понимали, что сила у Бога. Вот где запас всей силы. И очень важно, чтобы люди, которые окружают нас, они могли бы говорить, да, у вас Бог сильный, Бог сильный. Вы, вероятно, слышали эту историю, Геннадий Можайцев рассказывал, миссионер на Камчатке живет, как однажды к нему пришел человек, окровавленный весь, с ножом в руке, и говорит, я пришел зарезать тебя и всю твою семью. Жена, ну, как они по договору, сразу в другую комнату, на колени и молится. Это ее функция в данной ситуации. Дети прижались к отцу, перепуганные. Я лично слышал от Геннадия эту историю. И этот человек такой, а Геннадий говорит, а кто тебя послал? Меня послал отец мой. А кто твой отец? Дьявол мой отец. И весь такой вид у нее весь взбудораженный, в крови. А Геннадий говорит, а ты знаешь, что наш Бог сильнее твоего отца? Как сильнее? А вот так. Вот мы сейчас споем, а потом помолимся. И они запели песню с детьми, дрожащими голосками, дети поют, перепуганные. Он поет тоже, думаю, не очень ровно так, не так, как наши солисты. Вот. Но они спели одну песню, другую, потом встали на колени, помолились, встали. И он говорит, да, твой Бог сильнее, чем мой отец. И ушел. День прошел или два дня проходит, опять стучатся в дверь, открывает, стоит этот человек. Дети с перепугу сразу в другую комнату, они уже знают, что это за страшный дядя, а он: не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь, вот я вам конфет принес и 100 рублей денег, вы мне спойте, пожалуйста. Ну, кое-как подоставал Геннадий детей своих, откуда они там попрятались. Вот. Он сел на диване, а они поют. И вот во время пения первого псалма он заснул. А дети в ужасе: папа, неужели он ночевать у нас останется? Тихонечко споем еще. Еще спели, замолчали. Он раз открывает глаза: а вы знаете, а я так давно не спал так спокойно. Как у вас хорошо! Как у вас хорошо! Вот Бог сильный, Бог крепкий. Друзья, вот этот Бог имеется в виду в Библии для нас. Как апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 1 главе: «Как безмерно величие могущества Его в вас, верующих». Вот какую нам судьбу предназначил Бог. Быть сильными, и чтобы мы называли: Бог крепкий – это мой Бог. Бог крепкий – это мой Бог. Знаете, в сравнении познается все легко. Да, помните, как пророк Илия и пророки Ваалы. Илия – это был Божий человек. Вот он пророкам Ваалам говорит: давайте свою жертву ложите, вот, молитесь своему Богу. И он уверен, что его Бог сильнее, что его Бог сделает чудо, а не этот Ваал. Потом он начал издеваться над ними: может, ваш Ваал там заснул, вы там погромче покричите. А может, он в дороге, они кричат еще громче. Ну, и так было несколько часов. А потом он говорит: хватит, хватит. А теперь, говорит, несите воду и поливайте на жертвенник, на котором лежала заколотая жертва. Теленок там, наверное, вот, который Илия должен был принести в жертву. Еще поливайте 4 ведра. Еще. И таким образом ровно полнился, и вода потекла вокруг. Мокрое все, и камни, и все мокрое. Наверное, и дрова, и жертва сама, все мокрое. И вот здесь так уверенно становится Илья на колени и молится: Господи, я все сделал по слову Твоему. Я хочу обратить внимание, в чем сила? У кого Бог крепкий? Тот, кто все делает по Слову Божьему. Тот спокойно может сказать: да, мой Бог – это Бог крепкий. И огонь не спадает с неба, и не только жертву, и камни, и воду, все, что было вот так вот, ну, как написано, поглотил, да, или пожрал вот так, все моментально. И всем стало понятно: вот он, Бог сильный. А я сделал все по Слову Твоему. Братья и сестры, мы с вами живем в таком мире, время последнее, мир религиозный. Очень много людей, которые называют себя верующими, очень много. И того же Бога Богом называют, и Иисуса Христа тоже называют, мой Иисус Христос. Мне недавно пришлось быть, братья посылали в Москве, было такое общественное собрание, где собирались представители всех БЭ, председатель сам, его замы, ну и все там лучшие люди по вопросу благовествования, они там, у них собрание это проходило. Вот, ну а мы как наблюдатели были там. Ну, они знали, что мы из братства Совета Церкви, но не в этом дело. Значит, вот они говорят о том, как им благовествовать, евангелизировать мир. Ну, они об этом говорили, говорили много, я сейчас об этом говорить не буду. Потом, значит, такой перерывчик: братья, у кого какие есть вопросы? Пожалуйста, можно говорить, у нас сейчас свободное такое вот, ну, время, можно задавать вопросы. Кстати, ну что они отметили для себя? Что дух этого общения был такой, ну, братский, такой открытый. И как, ну, сам председатель говорит: братья, вот такое состояние, мне просто каяться хочется за свои поступки. Другой вышел, тоже каяться хочет, и даже: брат, прости меня, тот кивает головой. Ну, такая атмосфера умиленная, все. Хорошо. Вот. Потом, когда предложили вопросы, выходит один брат молодой и говорит: братья, мы от своей церкви написали в братство, то есть во всех БЭ, в братство, это в зарегистрированное, понимаете, да, о чем я говорю, письмо написали по поводу празднований Пасхи и Рождества в прошлом году. А это праздники были, когда собирались в кинотеатре «Космос», в зале там, вернее, гостиница «Космос», в зале внизу, вот там на 1000 человек примерно зал, и собирались все, харизматы, субботники, адвентисты, вот, ну, баптисты зарегистрированные, праздники Рождества, там и православный священник был, и вообще мирские люди были, концерты там давали, все вместе. И вот этот брат выходит и говорит: «Братья, до чего мы докатились? Я, говорит, так рад, что я ни одного человека из своей церкви не взял. Вот я как пастырь сам сидел, пережевывал вот так все, и в ужасе думаю, разве нам, баптистам, можно это делать, собирать всех в кучу сюда?» А я сижу и думаю, во, услышал здоровую мысль. Впервые вот такую здоровую мысль. Что же будет дальше? Ну, а дальше встает один из тех, кто проводил эти концерты, и начинает объяснять. Это нормально все, так должно быть, мы должны встречаться. А что, если мы строим на основании Иисус Христос, фундамент Иисус Христос, рядом брат харизмат. Он тоже строит на основании Иисус Христос. Рядом, я осмелюсь вам сказать, свидетели Иеговы, которых лже называют, это тоже братья наши. Рядом они строят, и если мы строим все на одном основании, как мы можем не совершать служение вместе? Я сижу, думаю, ну вот, дожились. Это полная экумения. Вот она, полная экумения. Второе встает и говорит: «Братья, да что вы вообще этот вопрос затронули? Ну, подумаешь, там побегали по сцене девчата в коротких юбках, ничего. Мы же, слава Богу, не в совете церквей. У нас у каждого дома есть телевизор, а ночью наши такое смотрят. Куда там до этой сцены в космосе? Давайте мы этот вопрос оставим». Этот брат спускается, сел на место, и все. И я вот так вот сижу, смотрю, думаю: «Боже мой, до чего докатились? До чего дошло?» И это в руководстве, в самом руководстве там. Вот такие вещи. И все, этот сел, больше ему не дали слова, а это значит, следующий будет, и следующие концерты. И даже, знаете как, этот человек второй, который выступал за телевизор, сказал, он говорит: «Вы же, говорит, братья, повыживали из своих церквей хоры. А как у вас какие там праздники, вы про группу прославления, ну, харизматов, присылаете. А я вам скажу, хотите нормальный хор послушать, идите к адвентистам и послушайте». Это среди баптистов идет вот такой разговор. Братья, сестры, я прочитал, что наш Бог крепкий. И Бог крепкий там, где все делается по Слову Божьему. Вот там Он, Бог крепкий. И там не будет тысяч, там не будет каких-то громких, может быть, вот, шествий или собраний, митингов каких-то огромных и все прочее. Не в этом сила. Не там Бог крепкий, нет. Бог крепкий там, где делают по Слову Божьему. Я хочу сказать, друзья, молодежь, все-таки нам это очень важно, чтобы мы ценили, чтобы отмечали. Вот мы с вами находимся в уникальном братстве. Братство, которое не связано абсолютно с миром, не связано. Нигде ни в чем, ни должники, ни по каким вопросам. И так и стараемся жить дальше. Почему мы не идем в дружбу вот с теми, с которыми я рассказывал, да? Вы прекрасно понимаете тоже. Вот где-то нас считают слишком консервативными, обособленными, где-то нас вот, они ругают в присутствии своем, ругают братство Совета Церквей, да, слава Богу, у нас телевизоры, а у них они дожились, темнота. А я сижу, и чем больше братство ругают, тем сердце мое больше наполняется радостью. Я думаю, слава Богу, что я как раз нахожусь в этом братстве, которое здесь ругают. Как хорошо! Бог крепкий. Вы знаете, друзья, Бог крепкий, Он был как в дни Илии крепкий, как в дни Давида, когда Давид выходил на борьбу с Голиафом. Бог сейчас абсолютно не стал слабее. Просто Его крепость, она очень хорошо видна, ну, мы видим в природе, да, крепость Божию, силу Его. Но Бог хочет, чтобы в народе Божьем Его крепость видна была. В нас с вами, друзья, видна была крепость Божья. И если ее не видно, этой силы Божьей, то не Бог виноват. Не Бог совершенно. Благодати не меньше стало. Это нам надо вопросы себе позадавать. Нужно разобраться, почему у нас Бог не крепкий. Я вам расскажу, может, повторюсь немножко, вы простите меня. Когда я был в Армении и первый раз познакомился с вот тем мальчиком, о котором я рассказывал, Гагик. Потом вот он служит сейчас. Когда он покаялся, вот, в институт поступил, он мне говорит: «Дядя Петя, а мне так хочется стать проповедником Слова Божия, и еще мне так хочется страдать за Христа». Я его слушал, думаю: ну, пацан, ну, придумал ты вот это, страдать тебе за Христа хочется. Еще без, 5 минут назад покаялся, а сейчас он уже это, страдать ему хочется. Но вы знаете, друзья, видимо, это были не просто слова. Это я не прав. У него, видимо, были сердечные желания прославить Бога в своей жизни. И вот почему-то он решил, наверное, в страданиях. И когда его призвали в армию, он отказался брать оружие, чтобы идти на позиции, туда стрелять. Над ним стали издеваться, его били сильно. И вот однажды на гаупвахте, начальник гаупвахты его бил и приговаривал: «Я твой Бог! Я твой Бог!» А он говорит: «Нет, у меня Бог живой». И опять его бьет. Заставляет приседать, заставляет отжиматься от пола на руках. Он это не делает, а этот его бьет, начальник гаупвахты. А потом его за гаупвахты переводят в тюрьму, и в течение месяца его в тюрьме бьют в 9 утра и в 6 часов вечера ежедневно. И бьют резиновыми дубинами. Это мы узнали, когда он уже в тюрьме оказался, и первое свидание было. А до этого не знали. И он не мог передать, он это все терпел. Вот этот мальчишка, который ни крещения не принял, который совсем недавно уверовал, который хотел прославить Бога страданиями. И вот когда он уже из этой городской тюрьмы попадает в тюрьму Шуша, есть такая старинная тюрьма там в Нагорном Карабахе, где примерно 100 лет назад братья наши шли в кандалах на ссылку в Гирюсы. И вот он опять в этой тюрьме попадает туда. И его закрывают в камеру, где сидит преступник, 15 лет срок ему дали, и уже не первый раз он сидит там. А его туда специально закрыли, чтобы перевоспитать его. Ну, а этот мужик смотрит, открывается дверь, и пацан заходит, мальчишка. «За что?» – спрашивает. Ну, тот начинает рассказывать. «Слушай, а ну-ка стой, ты не спеши, садись, а ну рассказывай мне все от начала по порядку. Как было, с кем встречался, кого как зовут, где, кто тебя обижал, все». Ну, а спешить некуда. И он все по порядку, начиная от призыва, солдаты, офицеры, министр обороны, священник, начальник гаупвахты, имена всех. Этот слушал, слушал. Ну, а эти люди, которые много лет сидели, они тоже, ну, психологи своего рода. Все они понимают прекрасно. Выслушал, а потом говорит: «Слушай, сынок, никто тебя пальцем здесь не тронет. Я буду сам тебя защищать». Ну, начальство его только обижало, он не мог ничего сделать. А так, в общем-то, его там не трогали. Прошло некоторое время, и вдруг однажды смотрит Гагик, во дворе тюрьмы появляется начальник гаупвахты. Только он уже не начальник, ему дали срок 3 года за преступление, и он во дворе этой тюрьмы. Гагик подходит к нему: «Здрасте». «Здрасте, тому так неудобно, он отворачивается». Ну, а тут Гагик пытается с ним разговаривать. Гагик тут уже бывал, а тот только пришел. Вот. А тот мужик, который 15 лет срок получил, увидел, подходит: «Гагик, ты его знаешь?» «Знаю». «А кто это?» «А это начальник вахты». «А, так это тот Бог!» «А ну на колени!» Тот стоит... «На колени!» сказал, тут плюх на колени. «А ну, проси прощения!» «Гагик, прости!» «А ну-ка, отжимайся!» «Давай отжиматься от пола!» Но Гаги говорит, не надо, пожалуйста, не надо. А это не твое дело, сынок, без тебя разберемся. Одним словом, друзья, Гаги говорит, я посмотрел, вот он Бог. Я Бог твой, я, делай, как я тебе скажу. А у него в сердце оказать верность Богу живому. Немножечко проходит время, и Бог показывает, я Бог крепкий. Я Бог крепкий. Только ты делай так, как вот Илья сказал, а я все сделал по слову твоему. По слову твоему. Знаете, друзья, вот когда мы совершаем молитву с помазанием, например, да, ну, я часто слышу служителей, сам молюсь, заканчиваю молитву так, Господи, а мы все сделали по слову твоему. То есть, пресвитеров позвали, как положено, потом признавайте друг перед другом в проступках, потом мажем елеем, потом возлагаем руки и стараемся все подетально, так вот в точности, чтобы сказать, Господи, а мы все сделали в точности, по слову Твоему. А теперь Ты совершай свое могущество. Друзья, а ведь так все в жизни нашей должно быть. Мы делаем по слову Твоему, а Ты в нашей жизни Бог крепкий, Бог сильный. Друзья, я хотел бы отметить еще один момент, возможно, он покажется несколько не по теме, но он остался у меня в сердце, это не так давно мысль у меня появилась, когда я читал Евангелие от Иоанна. Один из моментов, когда Бог очень желает проявиться в силе своей, в могуществе своем, но для этого Ему нужны особые люди, вот такие, как мы с вами. Потому что за нас написано, что мы народ особый, царственное священство, народ взятый в удел, чтобы возвещать Его волю, Его славу. Вот таких, как мы, Бог ищет для того, чтобы проявить свою силу и могущество. Мы с вами живем в последнее время. И, наверное, уже совсем немножко осталось времени до того момента, когда Христос заберет церковь, и все закончится на этой земле, связанное с церковью. А потом уже так, остатки событий записанных, и вечность начнется. Есть образ такой, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Описывается событие, семья Мария, Марфа, Лазарь, у которых часто бывал Иисус Христос, которую любил Он эту семью очень. Вот. И Христос заявляет, что Лазарь, друг твой, болен. И человек, который пришел известить, Христос сказал, это болезнь не к смерти, к славе Божией, иди, скажи, все будет нормально. Не к смерти, к славе Божией. Друзья, а дальше что было? Иисус Христос несколько дней помедлил, Он не спешит в Вифанию. Потом Он ученикам говорит, пойдем туда. Они говорят, недавно искали иудеи побить тебя, а ты хочешь опять идти туда? И Христос говорит, не 12 ли часов во дне? Вот здесь Он этим временем, я тоже понимаю здесь, ну, образ, 12 часов во дне – это время, в которое я могу совершать свое служение. Закончится 12 часов, и все, мое время вышло. Через час останется 11, еще через час 10, а еще через 5 часов. У меня всего 5 часов останется. Друзья, сколько у нас часов осталось для работы, для служения? Кто знает? Никто не знает. Может, 1000 часов, а может быть, 2 часа. Никто не знает. Какой-то отрезок времени. Ну, Христос знал, что Его дни приближаются к концу. И вот Он говорит, 12 часов у меня осталось. Мне нужно срочно усилить свое служение. Как? Мне нужны люди, за счет которых я бы усилил свое служение. И вот Он находит таких людей. Это Мария, Марфа и Лазарь. Своим ученикам Иисус Христос говорит, уснул Лазарь, друг мой. Хорошо, уснул, значит, выздоровеет. А Христос потом говорит, нет, умер Лазарь. И дальше удивительные слова. И я радуюсь, что меня там не было, дабы вы уверовали. Братья и сестры, меня потрясли эти слова однажды, вот когда я прочитал недавно. Иисус, чему ты радуешься? Это семья, это дом, где ты всегда мог найти себе приют и ученикам своим. Тебя там ждали, тебя любили. И вот на смертном одре Лазарь, он умирает. Мария, Марфа в панике. Они выбегают на дорогу, они смотрят, где же ты, Иисус? Ну, когда же ты придешь? А он, а вы думаете, ему хорошо было? Он же Бог. Он все видел, что делается в Вифании. У него тоже сердце кровью обливалось. Но он говорит ученикам, я радуюсь, что меня там не было. Почему? Чтобы вы уверовали. Другими словами, я друзьями своими жертвую, собой жертвую ради вас, чтобы вы уверовали. Я хочу, друзья, прочитать один стих. Свидетельство евангелизации, которая развернулась потом. 12 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. «Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Вот это сила, да, друзья? Вот это сила. Есть всякие кампании там предвыборные, перетягивают друг друга и все прочее. Но здесь мы видим полная капитуляция всех вражеской силы. Весь мир идет за ним. А почему? А потому что была Мария, Марфа и Лазарь, которые вступили в эти 12 часов последних в тяжкую борьбу для евангелизации. Иисус Христос искал людей, через которых бы мог совершить силу свою, чудо свое, чтобы усилить евангелизацию. И нашел. И потом уже у гроба Лазаря, когда Иисус говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит живой. Распеленайте его. А еще через день, через два, тысячи людей приходят в Иерусалим на поклонение. И написано, что многие уверовали уже не по словам Иисуса, а видели Лазаря живого и уверовали. А фарисеи говорили, убить надо Лазаря, потому что ради него тысячи людей идут и уверуют. Убить его надо, не только Христа. А спросите Марию, Марфу и Лазаря. Мария, Марфа, Лазарь, вы не жалеете, что 3 дня назад в вашем доме вот такая страшная ситуация была? Вот сейчас уже, когда вы смотрите на все, вы не жалеете? Как вы думаете, друзья, жалели они или нет? Я думаю, нет. Я думаю, теперь они живые все, радуются общению. Тысячи людей идут и уверуют. И фарисеи свидетельствуют, мы ничего не можем сделать, весь мир идет за ним. Вот это Бог крепкий, вот это крепкий. Но нужны люди, которые подставили бы плечи свои вот в последние 12 часов для того, чтобы сделать все по Слову Божьему. Братья, сестры, иногда и в прямом смысле смерть, как у Лазаря, имеет свое значение – для усиления какого-то дела. Ну, например, мой меньший брат, он больше 10 лет блуждал в мире. Будучи членом церкви, пришел с армии, ушел в мир и больше 10 лет блуждал в мире. Он покаялся, когда умерла мама. И вот на похоронах мамы покаялся он, его жена, дочь старшая. Сейчас они все члены церкви. И спустя год, когда годовщину отмечали, брат мой Иосиф сказал, «Мама умерла для того, чтобы я ожил». Иногда в буквальном смысле смерть. Вот есть такой поселок Катарык, где утонул Виталий Ломакин. Мы знаем все хорошо этот случай. В этом году крестили 5 человек. В прошлом году крестили 5 человек, и еще 2 или 3 готовили к крещению. Это там, где семя упало в землю для того, чтобы умереть. И в буквальном смысле смерть вот эта, она теперь плоды свои. Мы совсем не знаем путей Божьих. Почему сегодня похороны? Почему сегодня хоронят ответственного за благовестие в нашем братстве Куркина Алексея Яковлевича? Сегодня его хоронят. Мы тоже не знаем, почему допустил это Бог. И только в вечности откроется все. Почему? Друзья, ну как тогда, так и сегодня Бог ищет людей, которые бы приговорили себя к смерти. Не обязательно физически умирать. Бойко, он сказал, у него есть вот эти «Жемчужины нашего времени» в журналах, но есть уже книжечка составлена, это миссия Фриденштейна выпустила. И там в предисловии он, Николай Ерофеевич, пишет такие слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И объясняет, что к смерти нас приговаривают не внешние, не мир. К смерти нас не Бог приговаривает даже. К смерти мы приговариваем сами себя. И если мы сами себя приговорили к смерти, значит, мы те люди, которых Бог может использовать. И как доказательство, например, самого этого автора, был такой лагерь, «Старт» называется, где 5 лет его каждый день умерщвляли. Цель была умертвить его, и 5 лет умерщвляли. А он остался живой и прожил 83 года. До глубокой старости. Это показатель того, что Бог контролирует жизнь каждого из нас. Но этот Бог крепкий, хочет прославиться в нашей жизни, в короткой или в длинной. Бог крепкий. А для этого, друзья, мы должны проверить жизнь свою. Господи, я все делаю по слову Твоему или нет? Не спадет огонь с неба, если я что-то сделаю не по слову Твоему. Если в моей жизни будет грех, если я в своей жизни буду огорчать Господа, а потом пытаться что-то, бесполезно, силы Божьей не будет. Помните того Самсона, да, который пользовался силой Божьей и в то же время заигрывал с миром. Заигрывал очень сильно. И вот после очередного заигрывания он встал и сказал: «Пойду, как и прежде», написано, «а не думал, что Господь отступил от него». Для него уже Бог некрепкий. И вот эти вот язычники выкололи глаза ему, смеялись над ним, насмехались, а он вспоминал еще неделю назад, сколько в нем было силы. Для него был Бог, Бог крепкий. И поэтому нам очень важно ходить в страхе перед Господом, чтобы Его сила могла осуществляться в нашей жизни. Он Бог крепкий, Он хочет, чтобы в нашей жизни Он тоже проявляться мог, как Бог крепкий. Аминь.